Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тема нашего сегодняшнего разговора – человек. Нестандартный, не банальный, который то ли любит Путина, то ли не любит Путина. В любом случае, даже клянясь ему на словах верности и всячески его превознося, он ухитряется заработать большую кучку уголовных дел. Последнее случилось только что. Андрею Караулову объявили, что он владеет 50 квартирами незаконно в Москве, приобрел их за незаконные доходы и незаконно сдает. То есть это еще одно уголовное дело. Он давно уже уехал из России, он скрывается. Мы поговорим о тех причинах, по которым его преследуют. Хотя человек, казалось бы, лояльный. С другой стороны, нелояльный. Вот мы сейчас покажем вам, это будет тест нашим сегодняшним экспертам. Мы покажем маленькое видео, 20 секунд, 25 секунд, Андрей Караулов о Владимире Путине. И спросим наших гостей, он за Владимира Путина или он против Владимира Путина.
Будет, как я предполагаю, как с Каддафи. Прецедент-то был. Каддафи, сбитый самолет. Если бы Каддафи куда въехал, ну, кроме Советского Союза или России, был бы арестован по ордену Интерпола. Так вот, Путин Владимир Владимирович. И Шойгу военные преступники. Они покровительствовали ДНР, они снабжали ДНР, ну и так далее, и так далее.
Олег Степанов, вам слово первому. Мы потом все это подробнее обсудим, что он вообще-то рассказывает. Но вот из этого ролика что следует? Что он сказал сейчас, Андрей Караулов, о Путине?
Спасибо, здравствуйте. Ну, я думаю, что все-таки нужно рассматривать это в несколько более широком контексте. И есть та критика, которая для провластных журналистов допустима. Для разных это, для разных видов пропагандистов это степень вседозволенности, точнее, дозволенности, она отличается. К примеру, то, что говорит Киселев, оно, несмотря на то, что жесткое, оно намного менее жесткое, чем то, что позволено говорить так называемым военкорам. Караулов, при том, что он, ну, действительно провластный такой журналист, там, слово «пропагандист» можно использовать местами, но он, несмотря на это, всегда вел достаточно независимую линию. И, возможно, в рамках этой линии у него были свои представления о дозволенности. Но, как мы видим, вот это вот где-то критика первого лица, который он считал, что ему позволяется. Возможно, ему действительно позволялось, но вот конфликтовать с Чемизовым, как мы увидели, это оказалось чем-то для него более фатальным.
Да.
Если кратко.
Спасибо, Илья. Да, я кратко, потому что мы будем это показывать куда подробнее, куда детальнее. И слово Илье Давлячину. Илья, вот мы показали свежий ролик вот того, как на одну доску ставит Андрей Караулов, Каддафи, Путина и вообще-то предрекает последнему судьбу первого. Что об этом можно сказать? Его, как обозначить систему его политических взглядов и отношения к Владимиру Путину?
Добрый вечер, Елена. Ну, все меняется. Стоит только человеку остаться без кормушки. Помните, как он работал еще на ТВЦ, насколько я помню, да, в какие-то нулевые, в начале десятых годов. Там была одна линия. Сейчас линия совсем другая. Но, кстати, я с Олегом согласен в том, что есть границы, которые в том числе, ну, некоторые люди не пересекают. И вот как раз-таки Караулов, он, конечно, знает, куда ему нельзя заходить. Можем, например, посмотреть его ютубовские видео. Можем зайти на сайт «Момент истины», который до 2018 года, ну, по крайней мере, он позиционирует себя так, что до 2018 года Караулов там был в этом проекте, потом якобы он от него отчалил. Ну, отчалил, но повестка-то «Момента истины» не изменилась. То есть он тогда не трогал, например, таких людей, как Алина Кабаева. Ничего не рассказывал про бывшую жену Путина, Людмилу Очеретную. Ничего не рассказывал про кривоногих. Ну, так, собственно, все и осталось. То есть человек не заходит за некоторые границы, за некоторые рамки, которые он прекрасно осознает, что не стоит их пересекать. Так что, ну, дружба-дружба, это табачок врозь, но вот, честно говоря, вот это видео про ДНР, ну, для меня стало открытием. Я не видел, что Караулов вот так вот высказывается о Путине, о судьбе Каддафи. Это, конечно, довольно интересно.
Это очень интересно. Это очень интересно с учетом того, спасибо вам, Илья. Мы сейчас покажем большой сюжет, который подготовила наша корреспондент Софья Корниенко. Она исследовала За что же преследуют Андрея Караулова? И, конечно же, она обнаружила ряд верноподданнических высказываний в адрес Путина. Причем хронологически получается так, что он высказывался о Путине резко, потом на него открыли уголовное дело. Он, видимо, думая, что это как-то поможет, стал поддерживать Владимира Путина. Тем не менее, получилось вот то, что вы сейчас увидите.
На телеведущего Андрея Караулова завели еще одно уголовное дело. На этот раз о незаконном предпринимательстве, сообщила в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники. Ему вменяется незаконная через третьих лиц сдача в аренду 50 якобы принадлежавших ему квартир общей стоимостью более миллиарда рублей. Караулов был объявлен в розыск уже почти полгода назад по делу о клевете на сослуживца президента России Владимира Путина по КГБ Сергея Чемезова. В интервью телеканалу «Дождь» Караулов объяснил тогда, что собирается вернуться в Москву из Дубая, как только поправится после операции, потому что, цитирую, «в России Путина легко найти правду, если не бегаешь от допросов». В настоящее время Караулов, по всей видимости, до сих пор находится в Арабских Эмиратах. Когда в конце прошлого года Караулов стал обвиняемым по уголовному делу о клевете в отношении Сергея Чемезова, он говорил со ссылкой на Максима Шевченко, что дело имело отношение к его высказываниям о российском танке «Армата», а также о вопросах Караулова по поводу постройки 25 мусоросжигающих заводов от «Ростехинвеста».
Чем Чемезову мог помешать ваш канал?
Правдой.
Только в разоблачении проблема.
Правдой, а вопросом про «Армату», про «Ладу», про все на свете. Правдой. Только это. Они не готовы были к этому. Они не умеют за... По сути, то ли они привыкли уже что-то прятать. А квартира Чемезова за миллиард в пентхаузе «Four Seasons», он же гостиница «Москва», рядом с квартирой тещи Гордона, через стенку.
А кого бы сейчас расстреляли?
Да, они сами себя расстреляли. Мне не надо никого расстреливать. Разве не расстрелял себя Чемезов, когда выяснилось, что «Армата» не годен для войны и нет ни одного снаряда, как я предполагаю, к этой самой «Армате»?
Мы на совбезе, посвященному промышленности, заводам нашим, слушали яркое выступление Сергея Чемезова. Как же без Чемезова? Столько вопросов по Ростеху. Столько задач. Путин приезжал на юбилей Ростеха. В июле прошлого года Путин говорил о более чем скромных успехах Ростеха. У всей страны сегодня, когда-то мы с вами, только мы задавали вопрос, куда, где те изделия, как их оборонщики называют, которыми мы любуемся на параде, почему их нет. Или когда они доедут, в конце концов, если они есть на полигонах где-то. Сегодня очень много вопросов. Да? Мы слышали что-то внятное, понятное. Я вот ничего не услышал. Может, кому-то больше повезло.
В марте Караулова обвинили по аналогичной статье в отношении режиссера Никиты Михалкова. Караулов в одном из интервью обвинил Михалкова в вырубке лесов в Нижегородской области.
Они говорят ему: «Никитушка, а можно не надо санитарное, можно вот белый конь останется?» Да он давно себя предал!
20 апреля Караулов выступил с изложением своей версии происходящего на другом своем канале, все в том же Ютьюбе.
Я понимаю, что многие стоят на предательстве. Я понимаю, что когда ты, Караулов, спрашиваешь у Ростеха, где же обещанный президентом Путиным вооружение, тот же танк «Армат» или те же мусоросжигательные заводы 25, до сих пор ни одного не построено, а последний крайний срок был 31 декабря 2021 года, я о Путине беспокоюсь, прошу услышать меня правильно. О России. Путин, президент России, я беспокоюсь, куда же делось то, те же заводы, о которых Путин на прямой линии, глядя нации в лицо, говорил. Оказывается, если ты беспокоишься о Путине, но обвиняешь какую-то сильную структуру, получи-ка ты уголовное дело, чтобы ты больше не вякал.
Андрей Караулов всеми возможными способами пытается высказать свою лояльность президенту Российской Федерации.
Путин все взял на себя, как и полагается президенту, как и полагается верховному главнокомандующему.
Я все время думаю, если Путин находит несколько часов, 11 вечера, я знаю, что я говорю, положили ему на стол это дело по его просьбе, и он до 3 ночи его изучает. А где же другие-то были?
Мы будем говорить сегодня о новом законе Госдумы, который принят наконец-то для людей, для многодетных семей. Это тоже поручение президента, кстати.
При этом до возбуждения уголовного дела против него, в январе 2022 года, Караулов говорил совсем иные вещи.
А началось с того, что Владимир Владимирович прозевал момент своего конца в глазах разумных людей. Навальный, герой наших дней, получит Нобелевскую премию мира, и Путин будет вынужден его отпустить на эту премию получить. Комдив Котов, Дима, мог показать бумагу про санитарную вырубку леса. Вот чего жизнь и Путин, который его любит, как и варшавер, что они делают с собой? Они убивают себя, убили себя на наших глазах. И не хватило мозгов.
Вы знаете, вот это интервью Андрей Караулов дал до войны, до начала войны Дмитрию Гордону, после чего он опубликовал, уже началась война, он изменил свою позицию, он стал думать о наших мальчиках, как это называется, и вот этот танк «Армада», который он все пытается выколотить из Сергея Чемизова, это же тоже нужно для поддержки наших мальчиков, говорит Андрей Караулов. И после этого в интервью, в котором он немножко оказался замазанным в глазах власти, он выпустил расследование, как мне рассказала супруга Дмитрия Гордона, исследование квартир в Москве Дмитрия Гордона и его супруги Олеси, которым он приписал квартиру мамы. Он приписал квартиру Олесиной, это супруга Дмитрия Гордона, чтобы вы не запутались, квартиру мамы Олеси Бацман, супруги Дмитрия Гордона, приписал квартиру рядом с Кремлем и рядом с квартирой Сергеем Кириенко. Олеся предполагает, что, скорее всего, это был двойной заказ и на Дмитрия Гордона, и на Сергея Кириенко. Вот так бывает в жизни Андрея Караулова, видимо, уже не первый раз. И мы с ней поговорили сегодня о том, что, наверное, в те 50 квартир, которые сегодня инкриминируют Андрею Караулову, наверное, входит квартира Олесиной мамы. Ну, вот это такой человек. Но мы возвращаемся все-таки к главной теме. Тут будет несколько главных тем, тут еще несколько мозолей, на которые он наступил. Я считаю, очень серьезной темой это гибель министра МЧС Зиничева, куда он полез, мне кажется, так довольно тоже себе в ущерб своей, не буду говорить слово безопасности, чтобы ничего не накликивать. Итак, сначала Чемизов. Сергей Чемизов. Я обращаюсь к Илье Давлячину. Илья. Связываете ли вы тоже все эти уголовные дела, преследования с тем, что он регулярно тюкает в темечко Сергея Чемизова?
Ну, давайте разбираться с фигурой Чемизова, поскольку это такая краеугольная на сегодняшний день персона. Человек, который ответственен за все то оружие, за все те ракеты, которые летят сейчас в Украину и падают на головы мирных жителей этой страны. Чемизов всегда шел такой отдельной строкой в российском государстве. Это такой либерал при Путине. То есть, допустим, откровенный государственник и реакционер Игорь Сечин, который постоянно судился со СМИ, который подавал иски на гигантские суммы. Я напомню, что он на «Собеседник», в котором я работал и до сих пор пишу для него тексты, он подал иск на 500 000 000 рублей за статью про горнолыжный курорт, про то самое шале, которое якобы принадлежит Путину. Ну, естественно, суд признал недостоверными, например, такие фразы, как, дай бог памяти, многие жители говорят между собой, что этот курорт принадлежит Путину. То есть даже вот такую фразу суд признал недостоверной. А Чемизов предпочитал немножко другие истории, немножко другие методы реагирования. То есть это не были иски. Я вот буквально за 5 минут до эфира посмотрел еще раз, чтобы убедиться в правоте. По картотеке арбитражных судов Ростех и Чемизов вообще не подавал за последние 5 лет иски к СМИ по поводу статей недостоверных, например, по мнению Ростеха. А Роснефть, естественно, занималась совсем другим. Поэтому Чемизов предпочитает немножко другие методы. Да, он там финансировал, как мы знаем из расследований, «Новую газету» и RTVI, но больше Чемизов предпочитает такое негласное давление, это лоббирование уголовных дел. Мы это знаем, например, по уголовным делам, которые связаны с каналом «Осторожно, новости» и вот людьми, которые работали на Ксению Собчак. Мы это предполагаем, например, по истории с Ваней Сафроновым. До сих пор, к сожалению, нет 100% доказательств, но это мое личное такое предположение, что за делом Вани Сафронова стоит Сергей Чемезов, про которого Ваня писал в «Коммерсанте», и, собственно, потом уголовное дело против Сафронова и возникло. Так что, да, Чемезов, скорее всего, и стоит, ну, понятно, что он стоит, известно уже, за преследованием уже и Караулова, в этом нет ничего нового, поэтому тут Чемезов очень сильно засветился, что называется, лучше бы не пытался не лоббировать уголовные дела, тогда бы и не было таких скандалов.
Спасибо, Илья. Вот я перед тем, как к Олегу Степанову обратиться, хотела бы, чтобы вы увидели еще один сюжет о других расследованиях по поводу Сергея Чемезова. И обратите внимание, что все-таки авторы этих расследований, мне кажется, не касались всего того, что связано именно с оборонной промышленностью и его вот этой сферой деятельности. Посмотрим сюжет.
Друг Путина Сергей Чемезов неоднократно становился героем расследований. В 2019 году глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал о том, где живет Чемезов. В квартире на Охотном ряду, рядом с Кремлем и Красной площадью. Стоимость квартиры расследователи ФБК оценили в 5 миллиардов рублей.
Смотрите, там Кремль, за моей спиной памятник Жукову, исторический музей, вход на Красную площадь, гостиница «Москва» и квартира, которая нам нужна, находится меньше, чем в 100 метрах от этой точки. И вы скажете, ну, невозможно, здесь не может жить человек, здесь нет квартир. Здесь есть квартира, здесь может жить человек, если, конечно, этот человек ближайший друг Путина, и если у него есть 5 миллиардов рублей.
По данным ФБК, квартира госслужащего находится в бывшей гостинице «Москва». Ее площадь 1400 квадратных метров. Квартира занимает 2 этажа. При этом записана она на жену Чемезова, Екатерину Игнатову, как нежилое помещение.
Очень хочу, чтобы каждый сотрудник Ростеха увидел это видео и не задавал больше глупых вопросов о том, почему у него такая маленькая зарплата. Она могла бы быть больше. Но как тогда Сергей Чемезов с женой купили бы такую квартиру? Пришлось бы чем-то пожертвовать.
Сам Чемезов расследование назвал домыслами.
Меня обвинило в том, что у меня квартира московская стоит около 5 миллиардов. Ну, конечно, не стоит. Поэтому все эти, ну, домыслы, вымыслы, ну, это просто люди хотят как-то пошуметь.
В 2019 году международный проект по расследованию организованной преступности и коррупции обнаружил на побережье Коста-Браво в Испании деревню с домами известных россиян. Как выяснили расследователи, дом с башней и участком 60 соток принадлежит падчерице Сергея Чемезова Анастасии Игнатовой. Сейчас дом оценивается в 15 миллионов евро. А в 2012 году журналисты издания проекта выяснили, что семья Чемезова владеет недвижимостью на Рублевке общей стоимостью почти 4 миллиарда рублей. Дома и земельные участки принадлежат теще Чемезова, его жене Екатерине Игнатовой, а также взрослому сыну и первой жене. В 2021 году журналисты «Важных историй» рассказали, что семья главы Ростеха спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе суперяхту «Валерий» длиной 85 метров и виллу в Испании. Как оказалось, яхтой через офшор владеет падчерица Чемезова Анастасия Игнатова. Стоимость яхты оценивается примерно в 140 миллионов долларов. В целом в архиве, которые изучили важные истории, нашлось 8 офшоров, бенефициаром которых была Игнатова. В документах 4 из них была указана стоимость активов на 22 миллиарда рублей.
Вот слово Олегу Степанову. Олег, обратите внимание тоже вместе с нами, что в этих расследованиях, которые мы сейчас перечислили в хронике этих расследований, действительно нет ничего касающегося того, чем, вот, как я уже сказала, тюкает Караулов Чемезова. Нет танка «Арматы», вот он говорит в своих выступлениях регулярных видео, что посмотрите, вот мы, что мы видели на параде, и где вся эта техника, где вся эта современная техника на фронте. Мы ее не видим. На фронте ее нет. Считаете ли вы тоже, что для Чемезова гораздо больнее и острее, и тяжелее воспринимаются вот такого рода обвинения, которые касаются недобросовестного оснащения армии, чем все эти квартиры?
Да, это хороший вопрос. Я смотрю на это несколько шире. Я не считаю, что это какая-то личная вендетта Чемезова Караулову. Я, в принципе, удивлюсь, если Чемезов, в принципе, знает о деталях преследования, за какие конкретно слова конкретно Караулова преследуют. Я думаю, что здесь есть два структурных важных момента. Во-первых, Караулов – это человек, который сделал себя до эпохи Путина. Это человек, который обладал и обладает достаточно большой популярностью благодаря, ну, наверное, своему таланту, каким-то связям, чему-то еще. Ну, так или иначе. Он считает себя достаточно независимым, как и многие вот такие популярные журналисты из 90-х, которые сами готовы выбирать свою линию. Вот они считают, что не видят вот эти вот какие-то флажки, за которые нельзя заходить, как вот хорошо сказал Илья про там, родственников и прочее. Вот они идут по этой линии. Но современное путинское государство, оно работает несколько иначе. Не нужна никакая самодеятельность. Вот есть заказ, там, госзаказ или, я не знаю, какое-то прямое распоряжение. И по этому распоряжению нужно делать. Если ты что-то делаешь, и это кого-то не по этому заказу, и это кого-то расстроит, то спросят. Вот с него и спросили. Это первый момент про непосредственно фигуру Караулова. Второй момент про Чемизова. Он систематически, точнее, от его лица систематически ведется преследование тех, кто говорит что-то, что ему не нравится. Я думаю, что он сам, опять же, не вникает в детали. Скорее всего, там есть специальные люди, которые получают зарплату за то, что вот у них есть какие-то свои показатели. Увидели публикации, наказали, вот отчет, спасибо, вот вам премия. Я думаю, что Чемизов, в принципе, ну, нужно понимать, кто это такой. Да? Что такое Ростех? Ростех – это суперкорпорация, аналогов которой, наверное, в истории России, Советского Союза не было. Это огромное, просто ну, сложно описать, насколько большая экономическая структура, в которой очень много заводов, в которых очень много людей работает, там огромные деньги, и распоряжается всем этим лично Чемизов. Такое вот министерство-министерство производства. Это один из самых сильных таких вот путинских игроков. Ну и, конечно, он не будет влезть в какие-то мелкие детали. Просто сказал взять на контроль. Ну и там сидят какие-то люди, которые, в общем, и берут на контроль, и по возможности как-то преследуют тех, кто сделал что-то не то. И тут мы возвращаемся к вашему вопросу о том, что для Чемизова больнее или не больнее. Я думаю, что если вот отвечать в этой формулировке, безусловно, то, что затрагивает коммерческие интересы, более чувствительно. Про танк «Армата» стало известно, насколько я помню, чуть-чуть позже. Изначально претензии к Караулову были в первую очередь по поводу вот этих вот заводов, которые должны были сжигать всякий мусор, что на самом деле очень вредно, и, конечно, мусор надо сортировать или какими-то более современными способами разбираться с этим. Ну, вы помните, были протесты в Волоколамске, был большой общественный резонанс, были приняты решения, ну, и тут подошел Чемизов, говорит, вот, у нас есть такое-то предложение, на такие, вот за такие-то деньги мы решим вопрос, будем все вот сжигать, все будет хорошо. Все, утвердили, пошел работать. И в целом все, кто пытаются протестовать против вот этих мусорных заводов, они подпадают под какую-то раздачу. Ну, Караулов, видимо, наговорил еще что-то и до этого, и после этого. И тут «Армата», не «Армата». Может быть, и с «Арматой» он задел чьи-то интересы, хотя я сомневаюсь, потому что, ну, все-таки за какие-то недопоставки в военной сфере, я вот так не знаю прецедентов, чтобы за критику этого преследовали, но да, задеть коммерческие интересы, задеть деловую репутацию, это очень-очень может быть опасно даже для тех людей, которые демонстрируют лояльность Путину.
Ну, вообще, вы знаете, Олег, он 500 раз в каждом своем выступлении говорит, а где танк «Армата»? А где этот танк «Армата»? Действительно, его как будто никто не слышит. Вы где-то слышали ответ? А где же этот танк? Почему он не задействован?
Ну, насколько я знаю, да, насколько я знаю, есть консенсус по поводу того, что есть отдельные образцы, которые ходят на параде. И, в общем-то, никто серьезно и не утверждает, что эти танки где-то существуют. Я имею в виду среди независимых или сколько-нибудь серьезных аналитиков. Ну, вот никто их не видел на поле боя нигде. И то, что Караулов об этом говорит, ну, это правда, безусловно. Я просто не думаю, что он первый, кто об этом сказал. Просто, видимо, его это больше задело, как такого человека с патриотической, так сказать, позицией.
Теперь как вот он, с новой патриотической понимает, позицией. Вот.
Но, тем не менее, ну, я думаю, это абсолютная правда. Если бы этот танк был, он бы, наверное, где-то воевал. А так, ну, деньги освоены. Ну что, ну, нормальная ситуация для путинского госкапитализма.
Ну да, спасибо, Олег. Нормальная для путинского госкапитализма, но не совсем нормальная для тех, кто на это указывает, судя по тому, что как развиваются события вокруг Андрея Караулова. И, уважаемые зрители, мне показалось достаточно, вот действительно уже серьезным, его исследование того, что произошло с министром министром МЧС, бывшим Зиничевым Евгением. Вы знаете, что 2 года назад случилась эта странная история, когда вывезли министра погулять на воздух. Он упал в пропасть вместе с режиссером, который занимался съемками фильма. Вы это все отлично знаете, напоминать не нужно. Но эта история была мгновенно покрыта мраком. Просто закопана, похоронена вместе с Зиничевым. Никто никогда больше нам не рассказал, что там на самом деле произошло. И вот сейчас мы постараемся вам кратко рассказать, как эту историю подал уже вот в нынешние дни Андрей Караулов. Я только перед тем, как вот рассказать о ней и показать то, что он говорит, напомню, что был такой человек Андрей Гурович, рядом с ним тогда, вот над этой пропастью, рядом с министром МЧС. Он тогда назывался, носил должность заместитель главы МЧС, этот Андрей Гурович. И это, видимо, был тот человек, который озвучил официальную версию того, что произошло. Давайте послушаем, как он это преподносил федеральным каналам. Андрей Гурович.
На арктических учениях при исполнении служебного долга министр МЧС, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев, трагически погиб. Он ни на секунду не задумываясь, не как министр, а как простой человек, как спасатель, совершил героический поступок. И когда режиссер Александр Мельник подскользнулся и упал с высокой скалы, он сразу же бросился за ним, спасая его жизнь, но погиб сам.
И вот Караулов в начале своего выступления, касающегося всей этой истории, которую он назовет про 10 негритят, это действительно очень похоже, 10 негритят, которые окружали Путина и с ними... Путина. Зиничева. И с ними потом начинали происходить какие-то вещи. И вот Гурович после того, что он выступил, вдруг оказался под арестом, под уголовным делом. Вот я читаю тогдашнее сообщение бывшему замглавы МЧС России. Он сначала его убрали с должности. Потом ему вменили ущерб в 323 миллиона рублей. Об этом заявил Следственный комитет. По данным ведомства, в 2020 году, то есть за год до всех этих путешествий в красивые места, по указанию экс-чиновника из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь был построен без учета климатических условий региона. Он не мог использоваться по назначению. Его пришлось демонтировать. Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял мер к эффективному использованию бюджетных средств. Короче говоря, выделили деньги, госпиталь должно было построить МЧС, госпиталь просуществовал. Это я коротко рассказываю то, о чем рассказывал Караулов. Госпиталь просуществовал совсем недолго, и его демонтировали, Гуровича посадили. Но все это почему-то происходило уже после истории с пропастью и с гибелью его непосредственного начальника. Вот еще раз, хронологически. Госпиталь развалился до гибели, потом сажают, убирают и сажают этого Гуровича. А теперь слушаем Караулова.
Это был Зиничев. Вы видели, как Путин с ним прощался, как он его хоронил. Я показал то место, с которого он упал. Я был там на плато Патарана год назад. Во-первых, шел дождь, а там камни, они, грунт такой, что они играют. Во-вторых, там высота на 30-этажный дом. Не скажу, что с метров 100. Сколько там было, спрашиваю своих коллег. Ну, больше 30 этажей, конечно, да, больше. То есть, если парень, который вроде какую-то съемку делал или фотографировал Зиничева, сам сорвался, то ринуться за ним, кстати, с высоты 30-этажного дома, чтобы поймать его на лету и спасти, а нам такую версию рассказали, это крайне неудачная версия. Так я предполагаю. Это не упрек покойному Зиничеву, это вот так. Кто-то из тех, кто был рядом, доложил в Москву, мол, погиб, потому что спасал. А я еще раз хочу сказать, что этого просто не может быть. Там высота невероятная. Но кто будет прыгать с 30 этажа высотки? Там даже больше метров. Обрыв. Мы показали этот обрыв, где стоял министр. Чтобы на лету поймать кого-то и спасти как? Просто разбиться вдвоем. Но именно такой доклад, предполагаю я, Караулов, был сделан не только обществу, но и президенту России. Рядом с ним, с министром, стояли люди. Большая свита. в том числе и 6 высокопоставленных сотрудников МЧС, но в том числе и вот этот вот самый заместитель министра Гурович, который так отметился в Ромашах. Это был выезд на плато Путорана после учений. Там был, как я понимаю, накрыт стол. Плато Путорана – туристическое место, туда каждый день летают вертолеты. Не такая уж большая цена. Вертолеты старые. Лететь от Норильска часа полтора. Но оно огромное. Плато Путорана – это как две Франции, если не три. Огромное плато. Красоты невероятные. И все обрывы. Водопады, обрывы, горные реки. Еще раз. Шел дождь, сутки. Охрана ничего не посмотрела, конечно. Министр оказался на обрыве. Или подвели к обрыву. Хоть песочек посыпали. Невозможно сказать, что это было убийство. Я так не думаю. Скорее всего, трагический несчастный случай. Но то, что не предусмотрели ничего, никаких последствий, это факт. Так вот, рядом с ним находились 6 человек. Рядом с Зинчем в то роковое утро. Судьба этих сотрудников напоминает, как пишут несколько игриво мои коллеги, сюжет классических 10 негритят, которые решили вместе пообедать. В итоге из них, у всех у них проблемы. Ну, в СИЗО отправился Андрей Гурович. Разумеется, не за пикник, а за бурмашину. Я бы его еще раньше туда отправил, за бурмаши, будь моя воля. Еще раз с гордостью говорю, что это по следам наших выступлений. И заодно руководитель аппарата Гуровича Вадим Сойников. В отставку ушла пресс-секретарь Жанна Терехова и советник Мерзликин. Те люди, которые, как я понимаю, и рассказывали, что Зиничев бросился с 30-го этажа в высотке, ну, примерно как 30-й этаж, тот обрыв, чтобы догнать в воздухе человека, обхватив его, каким-то образом спасти. Каким и как, они не объяснили. Плохо подумали. Но доложили именно так. В декабре, напомню, во время обеденного перерыва на прогуливающегося по улице генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова, все МЧС, сорвалась глыба льда. Тут очень интересно и важно, с какого здания упала глыба льда на генерал-лейтенанта, и с какого здания, будто специально, как ждали, не смывали лед. И можно ли поверить, что такая глыба образовалась на здании, не то на всякое бывает, но здание, внимание, Национального центра управления кризисными ситуациями. И, кстати, заранее знали, что будет инспекция генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. В роковой день он не был в регионе, но он был на связи со своим шефом Яцуценко, и вместе они координировали посадку вертолета к подножию вот того самого водопада, которым на плато Путорана любовался Зиничев. Борт отправился в Норильск, не дожидаясь, когда придут генералы. Привез и улетел, а Зиничев скончался. Вертолета не было. Ну, случай, что камни гуляют. Что угодно может случиться. Огромное плато. Охрана, где все? Вертолет улетел.
Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что этот Сойников, то есть вы уже, наверное, запомнили, что Гуровича посадили, заместителя Зиничева после этой истории, якобы за то, что он не, за то, что деньги разбазарил государственные на непостроенное, не вошедшее в строй здание госпиталя. И вот этот Вадим Сойников, он возглавлял аппарат главы Евгения Зиничева, который погиб в сентябре 21 года, обращая внимание на даты, а весной 22 года аппарат министра как структурное подразделение был ликвидирован, сам Сойников уволен из МЧС, и потом его тоже посадили, инкриминировав ему превышение должностных полномочий, конечно же, по какому-то совершенно другому поводу. Ну и плюс вы услышали, кирпич на голову упал, не совсем кирпич, но что-то похожее на голову человека, который координировал посадку и отправку вертолета. Вот я хочу спросить наших дорогих гостей. Илья Давлячин, вам слово. Вы помните, что эту историю, ну, она действительно вот как камнями завалили и больше не вспоминали. И мы не услышали показаний никого из тех, кто был рядом. А теперь оказалось, что показания-то давать кому они будут? Следователь уже по поводу своих уголовных дел, про непостроенный госпиталь?
Ну, честно говоря, я бы не увязывал вот эти вот две истории, потому что история с Зиничевым действительно, мне вот она тоже не очень нравится, и там довольно много вопросов. Но, как обычно, в российском государстве что? Если гибнет какой-то человек при престоле, особенно если он там охранник бывший Путина, то он обязательно герой. А вот истории, когда там пьяные чиновники, помните, были истории, когда пьяные чиновники летали на вертолете, где-то грохнулись и погибли все. Ну, вот что-то подобное, возможно, имело место, но тут есть несколько таких подисторий, потому что Караулов, он же кормится на чем? Он кормится на теориях заговора, на то, что правительство что-то скрывает. Вот можно открыть его YouTube и просто посмотреть последние видео. Берем и, например, про теракт в Петербурге. Пишет он про Дарью Трепову, записывает видео о том, что там на пути ее ходьбы вот к этому самому кафе, там были отключены камеры наблюдения. Вранье, ничего там не было отключено, все прекрасно запечатлено, все снято на видео, как она там ходила, как что происходило в тот самый день. Вот, это первая история. Что касается вот этого самого госпиталя, за который посадили заместителя. Mm-hmm. То есть про этот госпиталь это было довольно известно много, потому что еще с 2020 года и журналисты рассказывали о том, что вот стоит госпиталь на 700 коек под Мурманском, и там разворовали кучу денег, и он построен из вообще непонятно чего, и в итоге так и не был введен в эксплуатацию, поэтому, конечно же, не Караулов вбил вот тот последний гвоздь в крышку гроба, который стал причиной уголовного дела касаемо госпиталя.
Да нет, я этого не хотела сказать. Он сейчас об этом рассказывает, он сейчас выстраивает всю цепочку, что происходило с окружением Зиничева. И обращает внимание на то, что его, вот вы говорите, было известно еще там с 2020 года, а посадили-то его уже в 2022 после того, что случилось с Зиничевым.
Я думаю, что это, опять же, не благодаря Караулову, потому что
Караулов... Не благодаря, он не приписывает себе эту заслугу.
Да, но про кого он только не снимал видео, про кого только не рассказывал. Ну, за исключением, опять же, Алины Кабаевой, Людмилы Черетной, Светланы Кривоногих. Все понятно. Мне кажется, что все-таки преследование Караулова, оно в рамках этой известной истории российского государства по поводу предателей. Предателей там не любят. Владимир Путин лично не любит предателей, поэтому было убийство Александра Литвиненко, были другие покушения, Скрипаль тот же самый. Вот Караулов, его, конечно, нельзя отравить, хотя, может быть, при желании и можно, но поскольку Караулов является вот таким типичным предателем, который сначала был с Путиным, сейчас он критикует и поносит его почем зря, он является классическим, с точки зрения российских властей, предателем, на котором нужно возбудить уголовные дела. Может быть, сегодня, вот там через час-два 20 минут Андрей Караулов будет внесен в реестр иностранных агентов. Я вообще не удивлюсь, честно говоря, если это произойдет сейчас.
Ну да, да. Ну, похоже на то. Все, что можно на себя собрать, он уже собирает. Но я сейчас даже спросила вас не столько о нем, а все-таки сколько о его концепции. Случайно ли, что люди, которые оказались рядом с Зиничевым в тот момент, случайно ли с ними со всеми произошли вот эти неприятности? Мягко сказать, неприятности. Это совпадение?
Ой, как хороший вопрос и сложный, потому что мы всегда вот предполагаем и надеемся на лучшее, но 23 февраля кто из нас мог представить в 2022 году, что на следующий день произойдет вторжение? Ну, многие обсуждали между собой, что да не пойдет Владимир Путин на такой шаг, а уж тем более мы не могли представить, что начнется вот это вот кровавое месиво, когда Мариуполь будут сносить с лица земли, когда на мирных жителей будут падать бомбы. Сейчас в российском государстве все возможно. И я не люблю теории заговора, потому что любую теорию заговора можно объяснить банальной глупостью. Но в условиях, когда у Гоббса, помните, была вот эта вот теория войны всех против всех, когда государство еще не сформировалось, а в обществе все грызут друг друга. Вот примерно такая же история сейчас может быть и в России происходить, потому что мы же не можем назвать государством вот эту вот структуру, когда есть один вожак, да, а есть вот люди вокруг него, которые там то ли война башен у них, то ли они между собой там грызутся, вообще черт ногу сломит. Так что даже вот эти самые дикие теории сейчас я вот к своему собственному удивлению не стал бы исключать. включать.
Спасибо, Илья, спасибо. Я вот как раз ее бы дикой... Тут нет теории, тут есть факты. Тут есть факты. Здесь он даже теории-то никаких не строит. Он говорит, что вот, случилось вот это, потом молчание, а потом оказалось, что все, кто мог бы говорить, они в местах уже не столь отдаленных. Олег Степанов, вот теперь я к вам обращаюсь, вот произнес слово «предатель». Да, Путин не любит предателей. Он был с ними, теперь с нами. Хотя сейчас разобрать, с кем он, очень сложно с этим человеком. Но считаете ли вы, что в категорию предательства входит копаться там, где не просят? Вот не просят лезть в историю с Зиничем. Вы видите, что попрощались с человеком, назвали школу его именем, все, забудьте. А этот не забыл. Это вписывается в ряд того, что ему потом тоже припомнят и не забудут.
Я бы не сказал, что это предательство. Вот предательство это
там... С точки зрения Путина.
Да, с точки зрения Путина, я имею в виду с точки зрения Путина. Я согласен, что он, конечно, предателей не любит, но Караулов все-таки, он не такой близкий к нему человек. Вот он не какой-то его личный друг, или он не был на государственной службе. Ну, вот какой-то вот журналист, да. Вот одна позиция, вторая. В принципе, он не такая большая фигура, чтобы лично Путин считал его предателем. Я думаю, что здесь скорее речь о другом. О том, что Караулов, ну, у него определенно, да, большой талант, вот как он это вкратчиво рассказывает, чтобы вот произвести какое-то впечатление, да, то поневоле можно задуматься, а вот действительно здесь что-то есть. Но, конечно, видно, что он такой человек, как бы это так сказать корректно, ну, немножко самовлюбленный, да, и набивающий себе цену. И вот все время говорит вот об этом вот так-то, так-то, так-то. Слушайте, ну, информация про Зиничева, она озвучилась далеко не только Карауловым, и он ее озвучил там какое-то время спустя, когда уже все немножко подзабыли. Ситуация с тем, что, ну, вот поехал человек, видимо, отдохнуть, видимо, вот куда-то подошел, что ему охрана скажет, он путинский друг, он тут вообще самый главный, он подошел, поскользнулся, ну, трагедия, ну, не досмотрели, действительно трагедия, человек погиб, но я не вижу здесь никакого вот такого, какой-то зачистки свидетелей.
То есть совпадение, что нет, именно нет, в такой это... структуре, как МЧС, ну, вдруг один за другим убирают целый отдел, сажают двух начальников, совпадение, окей.
Не совпадение, это проявление очень важного принципа того, как это все работает в путинской власти. Воруют все. Кто-то ворует по чину, кто-то ворует не по чину. А как определить, ворует человек по чину или нет? Ну, у него есть его крыша. Вот если его крыша сильная, то воровать он может столько, сколько вот ему разрешает его крыша. Ну, посмотрите на историю с тем, что происходило у Чубайса в Роснан или еще где-то в каком-то другом ведомстве. Как только крыша теряет какое-то свое влияние, начинаются сразу уголовные дела на каких-то, ну, людей формата заместитель, начальник чего-то и так далее, и так далее. Это супер распространенная штука. Зиничев был сильной фигурой, личной, вот доступ к Путину имел. Видимо, они хорошо общались, я так предполагаю. Ну, есть основания так полагать. И Путин действительно это переживал. А какие-то там заместители, кто-то что-то украл. Хотя бы следователи занимаются. Тем более,
так
что...
Так не какие-то, Олег, так не какие-то, а те, которые были с ним рядом именно в этот момент. Не какие-то, а вот двое, которые были рядом. А других не посадили, а только почему-то этих. Вот мне поэтому, меня это заинтересовало.
Отправили в отставку. Я думаю, что здесь это, и еще там какие-то посадки были. Я сейчас не буду, я сейчас, честно говоря, не помню, но, так сказать, людей Зиничева после того, как он погиб, немножко начали зачищать. Есть, кого-то посадили, кого-то уволили. Угу. Основная идея в чем? МЧС крайне неэффективная структура. Вспомните еще Крымск, когда они приезжали и раздавали футболки волонтерам, а у самих там не то, что футболок, лопат никаких не было, чтобы там кого-то откапывать. Это было всегда таким пиар-детищем Шойгу. Вот Шойгу, вот он, отличный пиарщик. Вот он все красиво делает, отчитывается, какие-то там проводит публичные мероприятия и все. А на самом-то деле нет ничего. Ведомство, там люди копейки получают, полный дефицит всего, вечно что-то происходит, и никто ничего сделать не может. При этом... Ну, все пилят. Все пилят. Почему? Ну, потому что это такой вот принцип путинской власти. Так что после того, как Зиничев погиб и перестал крышевать вот этих вот своих заместителей, конечно, другие люди ими заинтересовались, которые, может быть, сами хотели бы на этом напилить. А то, что они были вместе, отдыхали, ну, так, видимо, они были какими-то достаточно близкими коллегами, которые могли поехать вот на вертолете там куда-то полететь, куда-то там что-нибудь погулять по вот этим вот водопадам. Ну, поскользнулся, погиб действительно трагически.
То есть, ну, вот вы как бы все поставили, расставили на свои места. То по своим местам. То есть не совпадение то, что арестовали и преследуют тех, кто был рядом с ним, а наоборот, из-за того, что он погиб, следственные органы получили возможность наконец-то арестовать его окружение. Я поняла теперь вот эту логическую цепочку, которую вы предложили. Она вполне, да, годится. Спасибо, Олег, что вы нам все это объяснили. И мы сейчас... Илья, вы согласны с тем, что вполне возможно могло быть и так, что из-за того, что он погиб, его ближайшее окружение подверглось вот этой зачистке, включая уголовную?
Нет, ну очевидно, что если бы Зиничев был жив, никакой зачистки бы не было. Поэтому ну, тут абсолютно понятная история. С другой стороны, ну, вот, чем запомнился Зиничев на своем посту в МЧС? Тем, что погиб. Все, больше ничего за время, когда он возглавлял МЧС, не происходило. Ну, там ровно вот эти уже самые истории. Абсолютно неэффективное ведомство. Оно как было, так им и осталось. Но, с другой стороны, какое у нас ведомство эффективно? Вот возвращаясь с истории с Сергеем Чемизовым, да, которого тоже Андрей Караулов все время в своих передачах критикует, на чем свет стоит. Чемизов, ну, помните, была проверка Счетной палаты, по-моему, в 2019 году, когда... Счетная палата нашла, установила, что по документам у Ростеха там где-то около 1000 компаний с ним связанных, а на самом деле 2000. То есть либо он крышует, вот эта вот корпорация, эти компании, либо отмывает в них деньги. Вот ровно та же история. Хотя, с другой стороны, например, глава Ростеха Сергей Чемизов, будучи либералом, естественно, отчитывался о своих доходах. А, например, еще одна неэффективная структура, которая называется Роснано, которую возглавлял Чубайс, он тогда вообще не отчитывался все последние 10 лет. Эта корпорация была абсолютно закрытой. Кстати, надо посмотреть, рассказывал ли Караулов о Чубайсе, потому что ну, это тоже довольно показательная история. То есть одних критиковать можно, других нельзя.
Да, какой-то ролик со словом «Чубайс» и «Квартира Чубайса» там у него мелькал. Я его не открывала, но он, по-моему, существует. Спасибо, Илья. И мы посмотрим опрос московских прохожих. Нам действительно было интересно сегодня узнать, они смотрят ли... Я напомню, что Андрей Караулов был популярным ведущим, но популярным очень специфическим, очень своеобразным. Постоянно были подозрения вокруг его... Вот этот, он назывался «Момент истины». Это передача, которая выходила на одном канале, потом ее канал от нее отказался, ТВЦ, ее перевели на пятый канал уже санкт-петербургский. Постоянно вокруг нее были подозрения, что что-то не так с выбором объектов, что это не случайно. Именно вот этого мочит ведущий. Вот прямо такое слово я бы использовала, оно жаргонное, но подходящее. Всегда было так. То есть репутационно программа эта была не на самых высоких позициях в телевизионных просмотрах, репутационно. И теперь, ну давно уже этого шоу у него нет, он ушел в интернет, он делает свои ролики, и поэтому нам было интересно узнать у прохожих сейчас, сегодня, они смотрят вот эти расследования Андрея Караулова. Давайте послушаем ответ.
Было дело, давно уже смотрел, да. Порядочный человек, профессиональный журналист.
Слышал, что он существует.
Такое чувство, что он честный вообще. Так как бы кажется так. Сейчас я не смотрю уже его.
Честно, сейчас нет. Но смотрела раньше. Я надеюсь на то, что ту информацию, которую он нам вещает, что это действительно проверено им. Ну и это правда. Ну, хотел бы надеяться, что он говорит правду.
Я очень отрицательно на нем мнение.
Нет, ничего не слышал.
Да, раньше смотрел все время. У него расследования хорошие были, и в принципе он толковый, по делу говорю.
Нет, не знаю.
Караулов, фамилия знакомая, но
не знаю. Так смутные воспоминания. Имя, конечно, знакомое, но знакомое.
Очень давно не смотрел.
Ой, Караулов знаком, по телевизору видела его лицо.
Ой, давным-давно выступает.
Давным-давно.
Да. Мне он не понравился с самого начала, да, не симпатичен, и сейчас мы не смотрим.
Сейчас не знаем, где он и что он, что-то его не видно. Видимо, надоел кому-то.
Вот, Илья, обратите внимание на то, что, вот прошу обратить ваше внимание, что люди, я хочу сказать, что ведь, конечно же, была аудитория, большая аудитория, которая доверяла его расследованию. Когда я говорю, что некоторые ущербности репутационные, я имею в виду скорее круг профессионалов и людей, на которых эти расследования точно не были рассчитаны, потому что они примерно понимали, с чем они связаны. Но вы видите, что есть и такие среди наших прохожих, кто все это принимал тогда за чистую монету и вполне возможно, что и сейчас тоже принимает. То есть считаете ли вы, что Андрей Караулов и сегодня достаточно влиятельный блогер, и не случайно на него обращают внимание власти и вот заводят все эти уголовные дела?
А вот интересно, те люди, которые говорят, что помнят Караулова и знают его, вспомнили бы они хотя бы вот хоть одно расследование Караулова или хоть один выпуск «Момента истины». Ну, разве что один приходит выпуск на ум, там, где было про Ходорковского и трупы, по-моему, так называлась та самая передача, которая вышла, она довольно скандальная, там была реакция и адвоката Клювганта, и большой части общественности, хотя там, честно говоря, тоже все было вилами на воде. Нет, я думаю, что сегодня не пользуется Караулов никакой популярностью, но сегодня все меряется цифрами. Если мы зайдем на его YouTube-канал, посмотрим, что там 350 тысяч подписчиков, то есть до миллиона очень далеко. А поскольку власть российская прислушивается в основном к цифрам, ну то есть вышло на митинг там 5 тысяч человек, их разогнали дубинками, посадили в автозаки, отправили там по колониям, по СИЗО. А если вышло там 100 тысяч, то тут, извините, ничего не попишешь. В этом смысле Караулов вот ровно та же история.
Нет, подождите, Илья, минуточку, давайте-ка я вас тут обязательно остановлю и наведем объективность, потому что не забывайте, с чего начался конфликт Чечен. Им уже грохнули канал на Ютубе с 2 миллионами подписчиков. Причем грохнул не Ютуб. Ютуб сказал, что мы не знаем, что случилось с вашим каналом. И он инкриминировал этот грох и этих хакеров Чемизову. Он его обвинил в том, что он грохнул ему канал. Он сейчас новый завел, вот эти 300 тысяч.
Да, именно вот к этому я и веду, что пока у него вот тогда были вот эти вот миллионы подписчиков на YouTube, он еще мог пользоваться, ну, какой-то популярностью и там что-то собирать. Сейчас, поскольку канал у него небольшой, ну, относительно небольшой, 350 тысяч подписчиков по нынешним меркам, это немного, в этом смысле нет, он никаким авторитетом сейчас не является, и поэтому в том числе и власть может говорить, ну, что там на него подписаны какие-то 350 тысяч подписчиков, у нас там, не знаю, в какой-нибудь области небольшой живет столько человек, поэтому и обращает внимание, вот в паблике обращать внимание на его расследование, конечно же, никто не будет. А втихаря, так же, как это делает Чемизов или люди Чемизова, когда ну, там пытаются пролоббировать уголовные дела или преследования какие-то, так же, как это происходило. И до этого, да, тут пожалуйста. Но вот общественные реакции и реакции со стороны самого государства, конечно же, на его расследование не будет.
Угу. Спасибо, Илья. Также мнение хотелось бы услышать. Да. Вы показали.
Нет, назовем расследование, да.
Как назовем?
В кавычках расследование.
В кавычках, да. Ну, да, спасибо большое за это уточнение. И, Олег, ваше мнение о влиянии, о сегодняшнем воздействии, как я говорю обычно, на умы и сердца, аудитории вот таких расследований, которые делает, ну, в кавычках, не в кавычках, он без кавычек называет все это расследование, например, там по Чемизову, все-таки доходят ли они? Репутация того же Чемизова страдает ли от того, что его постоянно поминает Андрей Караулов? Или нет, или всем до этого человека уже никакого дела нет, и тогда непонятно, зачем тогда власть за ним гоняется.
Знаете, если мы говорим о том, что страдает у Чемизова, то, наверное, в первую очередь страдает эго людей, которые переживают за свою работу по сохранению репутации Чемизова. Если я не путаю, то против сотрудников Ксении Собчак завели дело за публикацию какой-то фотографии сейчас с дня рождения, где были какие-то
абсолютно,
там...
Абсолютно.
То есть, здесь, да, то ли Бокарев, то ли Махмудов. Вот,
то есть Ксению Собчак ровно от уголовного дела не спас, а наоборот посодействовал Чемизов, конечно.
Слушайте, нет, ну она человек как бы с доступом к Владимиру
так Путину. Так ее и отбили, так правильно, ее мама и отбила в конце концов. Да. Как мы это видим?
Да, я к этому и веду, что Караулов, в принципе, ну, я бы не сказал, что он непопулярный блогер. Нет, ну, он достаточно популярный, да. Там у меня, вот, например, нет такого канала, вот, ну, индивидуальный канал на 350 тысяч, это немало само по себе, 2 миллиона, то, что было, это прям очень много. У меня один из крупнейших политических каналов был. Но в целом это там сильно меньше, чем какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь Инстаграм, какой-нибудь условный Бузовый. Люди в целом интересуются намного больше развлекательным контентом, к радости или там, к сожалению, но это так. Я думаю, что Чемезов вообще переживает, те люди, которые охраняют репутацию Чемезова, переживают не об аудитории или охватах, а что вот какие-то другие люди, которые охраняют чью-нибудь другую репутацию, получат в папочке какой-нибудь, может быть, красный, выжимку, выписку, вот такая-то информация появилась.
Ага. Вот, вот они, понятно. Вот своих... Я поняла, да, они боятся дискредитирующих материалов, которые принесутся известному нам с вами человеку. Но о том, что опасно наезжать на Чемезова, я еще раз вот вам напомню на примере Ксении Собчак, которая вынуждена была ненадолго покидать страну, ровно потому что ее сотрудники столкнулись с системой Чемезова. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших